Короче, Римлянам 3 глава сначала. Мы с вами в прошлый раз закончили 2 главу, да, и мы большой промежуток прошли с 17 по 29 стих. Кто помнит, что мы там говорили? Кто-то может помочь тем, которых не было?
Какое преимущество это для знания?
Какое преимущество быть иудеем?
Это сейчас мы будем разбирать. С 3 главы начинается. Итак, какое преимущество быть иудеем? Но надо вспомнить перед этим.
Нет, то есть... перед этим он тоже говорил, нечего вам хвалиться, что у вас
закон. Нет, 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 не так он говорил. Смотрите, если автор приходит на идею, итак, какое преимущество быть иудеем, то нам надо будет ответить, прежде чем мы пойдем дальше смотреть, что он отвечает, сначала надо подумать, почему он задает этот вопрос. То, что мы с вами прошли, должно натолкнуть человека на одну мысль об иудеях.
Вот он говорит, здесь
то
не
есть
тот иудей, кто...
с 17 до 22
да,
мы
да,
говорили
20.
О законе, там говорили, если ты еврей, то есть для тебя еще хуже, то есть ты будешь больше судиться, да, как бы
как
осужденный.
Да, да.
А потом с 23 до 27 вот это обрезание говорили, какое значение имеет, не имеет.
Это... Но суть в том, что учат других. Они сами не
делали. Да. А вы помните, мы находимся с вами в каком отрезке послания к Римлянам? Как он называется у нас? Три части мы сказали. Римлянам есть. Он объявляет, он Евангелие в 3 частях представляет. Первая, вторая, третья.
Да.
И потом, как оно на практике выражается, 4 часть. Мы в какой из первой, второй, третьей? Какая опять? Давайте вспомним.
Как называют?
Вот. Я...
И это...
Тянь, ты не знаешь? Осуждение, оправдание. Нет. Я сейчас не из нашей. Я сейчас не из нашей. Я говорю, смотрите, у нас есть. Давайте сейчас не в Римлянах, а Евангелие. Что такое Евангелие? Еще раз вспомним тогда. Особенно, если кто не был, или давайте все вместе. Евангелие это что? Помните, мы говорили? Евангелие. Так, это значит осуждение. Каждый человек виновен перед Богом, правильно?
Es gibt eine Möglichkeit, dass also diese Schuld, dass diese Schuld weggeht.
Оправдание, Rechtfertigung. То есть, если я виновен, как можно мне оправдаться? Вторая. Когда я понял, что я виновен, я оправдываюсь. Он объясняет посредством чего? И тогда и наступает третья часть.
Und wenn ich das mache, beginnt ein neues Leben in dem Moment.
И тогда у нас будет освящение. Он по другими словами это все рассказал. То есть, смотрите, осуждение, оправдание, освящение. Also, Verurteilung, Rechtfertigung, Heiligung. Richtig? Ja? Просто другими, он другими словами сказал, кто немецкий понимает, он сказал другими словами то же самое, да? То есть, если я покаялся, то у меня начинается новая жизнь с Богом. Она, я это равняет... Да-да. Да. А, и мы говорим, а с этого момента она начинается, мы говорим, и начинается освящение, она называется. Поэтому в самом начале я вам говорил, если кто-то не написал, напишите еще раз себе. С первой главы, с первого стиха по 3 главу, 20 стих, он, Павел, говорит об осуждении, херуталюм. Да, у меня сейчас с собой есть он, подождите, у нас глидерунг. Да, но у нас немножко глидерунг... Да, необходимость человека спасения, Божий план спасения. У нас просто в этом глидерунг нету так подробно, как тут написано, до 5.21. Да, вот она, Божий план. Смотрите, если у вас есть вот это, вы можете вот здесь взять вот так в круг, обвести его. Вот. Сначала сюда, если введение пропустить, то с 1 главы 18 стиха вот до сюда. Это и есть осуждение, тема, ферруталиум, да. Ну, здесь его, посмотрите, в нашем, просто его, я его сейчас сделаю тоже. Это осуждение.
Да,
Gottes Rettungsplan, это Rechtfertigung, это до 5.21. Вот смотрите, вот этот второй, с третьей, вот здесь написано, с 3.21 до 5.21. Вот это оправдание. Рефетку.
Kommt das neue freie Leben, das
ist. Да. А не все там.
Мы сидим еще на суждении.
Да.
Вот, я ж поэтому и говорю, что прежде.
До 7.25 где-то там, да?
Надо уже такое отправить.
А у меня до 8.39 идет. До, до евреев идет, да? До евреев. Смотрите, и отсюда, отсюда до Евангелия для евреев и язычников, вот до сюда идет из этого освящения. Можете прямо так вот блоками его написать, тогда будет понятней. Хайлигунг. И теперь смотрите, и потом, как в самом начале я вам это, мы с вами это говорили, потом идет целый блок, который говорит, а что ж теперь с евреями, с израильским народом, он пишет-то он язычникам в Рим, он объясняет с 9 по 11 главу, он объясняет Божий план с евреями, с иудеями и с язычниками, то есть как это функционирует теперь. И потом следующий блок идет, это практическое применение всего вот этого. То есть, если это мы поняли, если это мы поняли, если мы это поняли, если мы покаялись, если мы поняли, как Божий план функционирует, то теперь... А как теперь это практически? То есть, у нас в церкви проблема, я не у нас, в любой церкви проблема, вот здесь, 12 стиха, 12 главы. Ja, das ist richtig. У нас везде здесь первый. Да. Здесь. Да. Посмотрите, как интересно. Давайте, раз мы уже начали глидерунг этот говорить или содержание. Посмотрите, как интересно. Вы увидите, как интересно заканчивается 12, 11 глава и начинается 12 глава. Прям как будто это два разных письма. Как будто было первое письмо. Теория. Все там учились целый месяц, сидели или два, все поняли. Теперь второе письмо. Том второй. Практика. Вот посмотрите как. Прочитайте 11 глава с 33 по 36 стих. А представьте себе, что он сейчас закончил вот это все говорить, то, что здесь. Петр говорит, что Павел иногда пишет неудобно, вразумительно. Я не знаю, как по-немецки стоит. Швецу фештейн. Не особенно понятно, да? Иногда... Шверфельх. Иногда думаешь, так, на это надо сидеть, чтобы разобраться. Вот представьте, когда он это все эту запаковал, весь этот материал, и как он заканчивает теперь этот конец, как он этот бантик в конце завязывает это.
Аминь.
Давайте. Вазов он драйн-драйцик.
О бездна богатства и премудрости и видения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Его, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки.
Фёдор, смотрите, закончилось, там можно... 50 проповедей, наверное. Суть заключается в том, что вот это Евангелие, это Евангелие от Бога он представил. И чтобы его понять, надо много времени. И как мы с вами в самом начале читали, помните, самое первое занятие было, я читал одного цитату, Тандель, по-моему, он был, и он сказал, что ни один верующий не может сказать, что он уже достаточно прочитал раз послание к Римлянам. Что его, оно должно читаться, как только ты его до конца прочитал, снова сначала начинать. Оно все параллельно должно ко всему, чтобы ты не читал. Потому что там такая бездна премудрости и богатства. Он говорит, и кто познал бы вообще ум Господень? Павел настолько восхищается, что я так себе представляю, что он говорит, вы знаете, я-то это написал. Но там столько всего, что, наверное, он сам перечитывал то, что он писал. И теперь думаешь, ну все. Так, вау. И начинается 12 глава. Итак. У тебя как? Нун. Херману их нун. Нун. Перейдем теперь к самому главному. Кому? Уже все...
Ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott.
Да, но мы когда-нибудь туда придем и не будем вперед забегать. Смотрите, но суть заключалась Павла в том, как я понимаю, послание к римлянам, суть заключалась его в том, смысла нету писать с 12 главы, пока люди не поняли вот это.
Это правильно.
Человек никогда не отдаст себя в жертву живую, благоугодную, святую Богу, если он не поймет, что Бог сделал для него. То есть, если я не понимаю Евангелия, если это еще там как такая вставка, потому что евреи и язычники были, и судя по тому, что он сейчас написал, мы придем когда-нибудь туда, скажем, почему Павел это пишет. Судя по всему, он понимает, что сейчас может конфликт у евреев возникнуть в том плане, что, а, что мы теперь вообще что ли никто, не нужны здесь никуда, или что теперь, теперь язычники, что ли, теперь все, а мы теперь что теперь, Божий народ. И...
Что
как будто Бог нас отклонил. И он вот это объясняет эту ставку, я думаю, что там не только евреи, там язычники наконец-таки поняли. Короче, прочитав ее, человек понимает, будет он из язычников или из евреев. Величие Бога настолько, что он просто ни один, ни другого не может ни судить, ни объяснять, ни я знаю лучше всех, когда все будет. И Павел заканчивает, что Бога познать все равно никто не может до конца. И потом он говорит, и так, и вот это в принципе всего 12-13, 14-15 главы. И 12-13, 14-15, 4 главы фактически, там еще 16 будет послание Бога, фактически 4 главы говорят о том, как применить то, что перед этим написано в 11 главах. Можете себе представить? Но Павел был убежден, мне кажется, в том, что без этого нельзя это начинать. Поэтому если нам сидеть и говорить... Вот там кто-то не приходит, что-то кто-то не делает, где-то что-то не так, и еще что-то не то, оно все упрется вот сюда, как Артур сказал. Да? Оно все сюда упрется, потому что если я понимаю, что Бог сделал для меня, у меня не будет вопроса, так, а как это, а что мне, а что же мне парплату платить, что ли, на библейский час ехать? Или за трамвай, что ли, мне деньги платить? Ну, например, да, понимаете, то есть суть, человек не будет, он будет, мы сейчас с детьми читаем историю каждый день по чуть-чуть про Мэри Джонс. Кто-нибудь слышал Мэри Джонс? Наташа не слыхал? Которая 6 лет собирала маленькая девочка в Уэльс, в Англии, в Британии, деньги, чтобы купить свою Библию. Работала в 19 веке, она 6 лет собирала. И пошла она пешком 40 километров, когда она собрала эти деньги, босиком. Чтобы не сносить единственную пару ботиночек за этой Библией. Она ходила в школу в другую деревню, училась читать, чтобы научиться читать Библию. И вот когда ты такие истории читаешь, то ты думаешь, они уже потихоньку становятся библейскими в том плане, ну, это Давид был там. Это Самуил был, там, это Илия, а это Мэри Джонс. А мы какие, как будто это какие-то истории далекие, библейские. Поэтому нам с вами важно, поэтому мы с вами находимся. Помните, в разделе осуждения. Если мы в осуждении, то если мы возвращаемся назад, то мы спрашиваем, вот все, что вы говорите, мы с вами разбирали в прошлый раз. Попробуйте в контексте осуждения сказать, о чем говорит Павел. И что они говорили, иудаисты? Почему он пришел к иудаистам, мы в прошлый раз говорили, почему он начал с иудеев?
Ну, потому что они считали, что они особые, им закон дан.
А с позиции осуждения попробуйте это объяснить. Ведь он же пишет в контексте осуждения. Да. То есть почему вот это все, что
sie
вы говорите?
Dass sie gerettet waren, weil sie von Abraham kamen. Sie haben sich immer wieder darauf berufen, wir kommen von Abraham, wir sind gerettet.
Also, они говорили, что, вот Артур говорит, они говорили, что мы же дети Авраама, мы же спасенные, что ты хочешь еще от нас? И Павел как раз берет и говорит две вещи, которые мы в прошлый раз говорили, а эти вещи, которыми они хотели оправдаться перед, ну, кем?
Heiden.
Перед ним. Суд. Чей?
Gott.
Перед Богом, да. Неужели, я что-то не помню. Вы не хотите говорить или что, не говорит никто? Вы смотрите, то есть две вещи, которые... Он говорит, что сначала Евангелие сначала иудеям, помните, мы говорили, а потом... Еленам, грекам, язычникам. И осуждение сначала иудеям, помните, мы тоже с вами говорили? А потом... грекам. И поэтому начинает он с кого? С тех, кому сначала, да, он же не будет. Ну хорошо, давайте теперь тех, кого в конце будут осуждать, а потом тех, кого в начале. Вдруг они не доживут и даже не узнают, потому что пока он с этими разберется, столько много глав. И он говорит, если вам благодать первая, то с вас и осуждение будет первое. То есть, кому много, да, кто много знает, тот много будет отвечать. Одно дело, когда человек сказал, я не знал, даже ребенок, а другое дело, когда он знал и сделал. Это совсем разные вещи, да? Вот, и поэтому эти две вещи, которыми они хотели оправдаться перед там, язычниками, в конечном итоге на суде Божьем это было, у нас есть закон, и у нас есть обрезание. Что делает Павел? Вот в этой второй главе.
Имея закон, вы не живете, не исполняете его.
Да.
Вы считаете, что вы, имея закон, можете учить других, да. А сами не учитесь.
Да.
Учите, значит, там, не красть,
да.
А сами все это делаете.
И при этом сами себя осуждаете.
Да.
Да? Помните, мы с вами с Галат читали, если хочешь исполнять закон, то исполняй сколько правил?
Все?
Все, вот именно. Он должен весь закон исполнить.
Нет,
и тогда ты оправдаешься перед Богом. То есть фактически, теоретически, фактически есть Богу одна дорога, чтобы попасть. Теоретически, я сейчас наберусь смелости и думаю, что Бог меня простит. Богу есть две дороги попасть. Первое, это надо исполнить весь закон. Тогда Бог скажет, молодец. Да, все исполнил, все по пунктам. Заходи. И вторая, это надо поверить в Иисуса Христа, который исполнил весь закон, и его праведностью зайти на небо. Но первая, она невозможна. Но теоретически, если так напрячься и сказать, Господи, прости, она есть. То есть, если я стану таким, как Богом, как Бог, то Бог скажет, заходи, вам по пути. В моем царстве у нас одни законы, мы одинаково, у нас один характер, мы абсолютно одинаково на все смотрим. Пожалуйста, ты можешь со мной жить, вместе вечность проводить. Она теоретически функционирует. Есть закон, и почему я говорю теоретически, она есть? Потому что Павел говорит, те, кто оправдывает себя законом, исполняйте весь закон. Потому что вы отпали от благодати. Вы не попадете под благодать на небо. Вы же говорите, что закон. Хорошо, тогда благодать вам не нужна. Пожалуйста, вперед, тогда вам надо все исполнить. А помните, Иисус Христос как делал насчет все исполнить? Когда к нему пришел один юноша, который сказал, я все исполняю с детства. Он говорит, одно еще тебе осталось, да, продай все, что у тебя есть, и следуй за мной. И интересно, до сегодняшнего дня никто не знает, что... Он написано, что он ушел, а что он дальше делал, никто не знает, да, то есть о чем он думал, что в нем происходило, и все это просто...
Это написано, Луки, что он ушел расстроен.
Да, но мы с вами видим, что эта история была не для этого юноша, а для учеников, потому что в первую очередь, через все эти истории, Иисус воспитывал своих учеников. Это для них были уроки, они сразу задают вопрос.
Они тогда спросили,
Да, если он не зайдет на небо, то кто ж тогда туда вообще может зайти? И он говорит простой ответ, что человек не может зайти на небо, может только Бог. Он говорит, человеком это невозможно, но возможно только Богу. Поэтому, чтобы войти на небо, надо быть Богом или поверить в Бога, что он умер на кресте за твои грехи, другими словами. То есть надо поверить, что Бог заплатил за тебя, тогда ты можешь зайти. Хорошо, и это будет в будущем, он здесь это все будет объяснять другими словами. У меня к этому есть один вопрос.
Ich habe bisher nicht angenommen, dass Gott das Gesetz eingeführt hat, damit es Menschen tatsächlich gelingt, durch die Erfüllung des Gesetzes diesen Weg zu gehen.
Нет, правильно.
Wenn er so formuliert ist und auch Gott selber sagt an verschiedenen Stellen, dass ich den gerecht nenne, der meinen Willen tut und sein Wille ist sein Gesetz, glaube ich, dass er das zeigen sollte, dass wir es nicht
Да. Сейчас я переведу. Правильно. Okay. Я имел в виду, что теоретически
и
попросил два раза прощения у Бога перед этим. Она есть эта возможность. Артур говорит, что насколько я понимаю, что Бог не давал закон для того, чтобы его люди исполнили. Что он дал закон как раз таки не для того, а чтобы все люди поняли, что его исполнить совершенно невозможно. Хотя там и есть формулировки такие, исполняю и все. И к этому я хотел бы добавить, помните проповедь на Второзаконие, 6 глава, которая у нас была, где, когда дети, подростки, помните о подростках, они спросили, зачем нам исполнять это все? То ответ, который дает Моисей, или который он учит родителей дать ответ детям, говорит, в этом и будет наша праведность перед Богом, когда мы будем исполнять все эти заповеди. То есть, таким путем мы докажем Богу, что мы Его боимся, что мы Его любим, ибо когда мы будем стремиться прилагать усилия Его исполнить, но никогда мы Его исполним. То есть, сам факт того, что я хочу, волю, а это и есть исполнить волю Божию, да, где она написана в Библии, то есть что хочет Бог от меня, там все стоит. То есть если я хочу это делать, это говорит как раз о том, что я ценю Его, то, что Он сделал. Я Бог, един есть, Бог говорит, любите меня и бойтесь меня всем сердцем, и все. Помните, мы все говорим. И закон дал для добра, и так далее, 6 глава своего Филфтома. Окей. А они говорили, значит, что раз у нас есть закон. Посмотри, мы еще и учим других. Они вообще понятия не имеют в законе. Они невежды. То есть, как ты, как Артур говорит, чего ты хочешь от нас еще? Почему Бог нас должен судить? А второе, если ты этому не веришь, ты можешь то есть, у нас есть что-то, вот это, и мы его знаем, оно у нас вот здесь вот написано в разуме, все. А второе, мы обрезанные. А если мы обешнаем, обрезаны, а если мы обрезанные, значит мы по плоти даже. То есть, нас если даже умрут и будут раздевать, то все же поймут, что мы евреи. Мы же никогда, мы же Божий народ. Что ты от нас хочешь? И что им Павел объясняет? Первое, что сестра сказала, что вы-то учить-то учите, а сами
не делаете.
Не исполняете. Значит, вы виновны.
Конечно, лучше.
А он, помните, перед этим говорил, у кого есть закон, тот по закону осудится. Он же перед этим говорил. Приехали. Второе. Ну, так мы дети Авраама, мы же обрезанные. Что он говорит? Вводит новое понятие духовное обрезание. Он говорит, что обрезание хорошо. Он не говорит, что оно плохое. Смотрите, 25 стих. Обрезание полезно. Некоторые врачи даже это делают детям. Потому Но если у тебя в сердце не обрезанное, то есть если у тебя в сердце нет вот этого желания хотеть исполнять то, что у тебя есть и чему ты учишь, то смысла от твоего обрезания ноль. Абсолютно. Если на небе, по обрезанию на небо заходить не будут никто. Да? И тогда может сложиться впечатление, вот он заканчивает, смотрите, ибо не тот иудей, 28-29 стих, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружное, но наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, а от Бога. И тут он сразу напал на самое больное место иудеев. Как Артур говорил, перед кем они хотели оправдаться, когда я вопрос задал. Он говорит, перед людьми, перед язычниками. То есть они ждут похвалу от людей. И тем самым рассчитывают на то, что Бог тоже их похвалит. И какое может сложиться впечатление у человека, который это все слушает, не еврея, например. Вот представьте, что это не еврей слушает. Вот он послушал про это все, вот, например. Ну вот, например, там среди нас тут немного. Подожди, сейчас я попробую по-другому. Какое у него может сложиться впечатление о евреях? Ну, а ибо иудеях. Хорошо это или плохо быть? Митляешь? Какой у него Андрюк будет от иудеев, от юных? Митляешь, ты сказал. Сострадание будет им. А мог бы он пожалеть о том, что, ну, жалко, что я не иудей?
А нет.
А почему? Ну, что ж я не родился иудеем, да?
Ничего не надо делать.
То есть после этого, как Павел разбил главные их аргументы, какой смысл принадлежать к еврейскому народу?
Еще и больше ответственности.
Еще и хуже даже, да? То есть, слава Богу, что я не еврей. Да.
Okay,
если я еврей, ладно, но чтобы быть им хотеть, судя по тому, что сейчас написал Павел, я сейчас отсюда говорю. Наверное, многие сели и подумали, хорошо, что мы не евреи, с нас хоть столько не спросят. Поэтому Павел переходит в 3 главе к этому вопросу. Какому? Итак, какое преимущество, или как по-немецки преимущество?
Vorteil.
Представьте, люди, которые слушают. Ответ? Великое преимущество. Как вы думаете, себя сейчас чувствуют язычники? Они сейчас что-нибудь понимают?
Нет.
Я бы сказал нет. Только что разбил их все аргументы и говорит, что никакого нет. Человек сидит и думает, хорошо, что я не еврей. А он говорит, ты представляешь, и все-таки быть иудеем, это великое. А как великое стоит? Гросса или?
Ein Vorzug.
Vorzug это привилегия быть иудеем. И тут же, представьте, то есть он пишет, смотрите, его задача, когда он пишет, как я понимаю Павла, апостол Павел не просто сидел и писал конспект проповеди, так, на сколько мне там, на 45, сколько мне разрешают, там, на 25, на 27 минут. Его цель была, как я думаю, когда он писал, чтобы люди думали, в принципе, что мы с вами пытаемся здесь сделать, чтобы мы сели и подумали, почему такой вопрос. Почему такой ответ великое? Потому что нам надо сесть и побыть там, и послушать, как язычники сейчас слушают, и как евреи слушают. И, может быть, многие евреи, сидя там, подумали, мам, зачем я вообще родился, не было бы закона, не было бы обрезания, там, может быть,
меньше... Холокоста
бы не было. Да, меньше Холокоста не было бы, и не сожгли меня, и не знаю, что это хорошо, что... Зачем я еврей? Он говорит, момент, мам, секундочку. Громадная привилегия быть евреем. Какая?
Ну, там так запудрил дальше.
Да-да, давайте сейчас посмотрим. После того, что мы разобрали, может возникнуть мысль, что евреям быть совершенно уже не так важно, как кажется. Обрезание не нужно, хотя оно было дано как знак завета между Богом и его народом. Оно все еще осталось. Смотрите, апостол же Павел не сказал, что обрезание не надо. Он не сказал. Он сказал, что от него смысла нет, если в сердце нет перемен. Но в то же время он говорит, что оно... А как у тебя стоит 25 стих 2 главе? Полезно нуцлих бешнайдунг или как?
Nein, die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst.
Ну да, Wert.
Also es wäre dann wertlos.
Wertlos, если ты...
Du kannst zwar beschnitten sein, aber es hat...
Ну я и говорю, то есть это смысл примерно такая же, и мы говорили. То есть если ты соблюдаешь закон, то тогда хорошо, что тогда ты обрезанный, окей. Все, мы знаем, что ты... Теперь смотрите, кажется, закон не имеет силы, все равно же никто не из знания закона не спасает. Но если я знаю и даже учу других... А оно же меня все равно не спрашивает, зачем мне тогда его учить, этот закон, я чем меньше знаю, меньше спросят. И на мой взгляд, как думаю я, Павел напрочь отвергает такое мышление, и он говорит, что иудеям быть великое преимущество. Принадлежит сейчас, подожди, к израильскому народу. Хотя могут показаться эти преимущества поверхностными. И он задает здесь кучу вопросов и начинает на эти вопросы отвечать. Давай.
Meint er David was ähnliches, wenn er im Psalm 51 schreibt, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, und Gott wirst du nicht verachten?
Да, жертва Богу, дух сокрушенный и смиренный, как там?
Да-да-да,
он там сначала говорит сердце. Дай мне. Это 51 читал? Ну, по-русски это 50. Да, сердце чистое, 12 стих. Сотвори во мне, Господи, во мне, Боже мой. И дух права обновила меня. Отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отведя. Ты читал 19-й. Жертвы. 18-й еще. Ибо жертвы ты не желаешь. Я дал бы ее. Да, еще раз. Вообще надо его сначала анфангу. Он имеет в виду, что, смотрите, он сделал грех, и он кается. И смысл от того, что он сейчас придет, я сделал грех. Так, сколько надо заплатить? Два голубя, да? Окей. Сколько стоит два голубя? 25 цен. 25 евро. Окей. Хай, купи два голубя. Отнеси, пожалуйста, в жертву их принеси. Грех сделал. Он говорит, смысла нету. Если здесь ничего не произошло, Эти жертвы, они перед Богом, они точно так же нуцлос, потому что жертвоприношение фактически в храме, он хотел, чтобы был храм и было оно, да? Но он объясняет, что, смотрите, он говорит, что ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, и всесожжение будет, я бы сделал бы, а толку-то от нее, пока дух не поменяется. Он просит, дай мне сердце чистое, ты меня внутри почисти. И потом я приду и буду, и тогда и будет смысл от того, что я куплю эту жертву. Помните, когда он храм, когда перевозили этот ковчег, и сколько они там жертв приносили, и как он плясал и радовался. Если это нету, тогда зачем он это все делал, да? И потом он говорит, смотрите, облагодетельствуй по благоволению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, 20, возношение всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов. Он не говорит, что жертва сама по себе. Точно так же, как обрезание и закон. Только они же верующие были. Он говорит, что Давид как раз это же и понял, это, вот эта идея. Я и говорю, да. Я и говорю, они же верующие были. Это для верующих это
мало. Нет.
Она генерель была, эта проблема.
Да, да. Menschen, ну да. Haben.
Да, и это делали люди еще до закона и после закона. Это же делал Иов, и это делал Авраам. Мы это в прошлый раз говорили, как Авраам оправдался верой. Окей, давайте посмотрим,
что... Короче говоря, все только то полезно, что духовно.
Что из сердца идет, да, мотив. Да? Это, смотрите, все только то полезно, если мотив прославлять Бога.
Да.
Но наше сердце настолько обманчивое, что нам может казаться, что мы хотим этим Бога прославить. На самом деле мы будем своего чего-то добиваться. И поэтому самопознание одна из сложных вещей. С другой стороны, узнать на самом деле очень легко. Да, если я что-то хочу сделать и получил кучу препятствий, я просто это не буду делать и буду славить Бога. А если я начинаю... если я начинаю пробивать то, что я хочу, и всякие там прагматик, такое выражение есть, да, то получается, что мотив, хотя он, это все равно, что сказать, что, это как раз он сейчас об этом пишет, это все равно, что сказать, корни хорошие, но плоды плохие. Он сейчас об этом здесь всю дорогу будет писать.
Корень
хороший. So Wurzel sind gut, okay. Aber die Früchte sind schlecht. Man, so viele Leute, ja, ich говорю, das okay. geht nicht.
Okay.
Aber viele Christen leben so.
Yeah.
Многие христиане так живут. Когда вы спрашиваете, когда человек говорит, например, я буду про себя говорить, потому что у меня сейчас голова про других не соображает, только про себя хорошо сообразит. Например, когда я, например, что-то сделал, а мне говорят, ну почему ты это сделал? Я говорю, ой, ты знаешь, я не хотел тебя обидеть, на самом деле. Помните, да, бывает, была такая когда-то давно ситуация, не все помните, как раз. Ой, если бы я не хотел обидеть.
Почему я делал?
Почему ж тогда обидел? Почему я это говорю? Потому что человек, первое, что мы говорим, у нас реакция оправдания идет первая сторона. Первое, что вылетает, мы не виноваты. С детства. Это не я. Да. Вот. И поэтому иногда, может быть, и правда мы не хотели обидеть. Да, вы могли где-то мимо пройти и случайно что-то задеть, и кто-то упал и обиделся. И вы совершенно и не думали об этом, что там кто-то упадет, и он там обидится, или там банка упала кому-то на ногу, и он там, вы ему говорите, вы меня простите, я совершенно... Это другая история, да?
Случайно.
Да, случайно. Бывает, правда бывает случайно, да? Но если что-то происходит, и там бывают разные ситуации, и когда человек говорит, ой, ты меня неправильно понял, на самом деле я не хотел ничего плохого. А возможно, что там с той стороны не поняли, а возможно, что и здесь человек просто пытается объяснить следующее. Ты знаешь, на самом деле корни у меня очень хорошие, в сердце у меня мотивы очень благие, но поступок был, к сожалению, плохой. Ты уж прости меня, но на самом деле я хотел... Опять же, это не всегда, но бывают такие ситуации, да, просто сложно сейчас мне какую-то придумать, да, голова не соображает. Но мы сейчас посмотрим, именно это Павел здесь пытается объяснить, на мой взгляд, вот с 3 глава, с 1 по 8 стих. Давайте мы с вами прочитаем. А то мы так и не прочитаем. Но мы так все равно не успеем. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Вот я представляю себе так, что если бы я был Павел, или я бы сейчас остановился. Не, задал бы вопрос бы всем. И представляю, как я это, я в принципе попробовал так это сделать, и взял бы, наверное, сказал бы 3-4. Никакого. Хорошо. Великое преимущество. Опять все сидят. Кстати, у иудеев это нормальная форма общения, конфронтация. Они просто нормально, как мы греки, не разговариваем. Мы греки, мы греческая философия, все наше подумать. Надо же 30 раз подумать, прежде ты что-то скажешь, да, как это воспримется с той стороны. А у них как раз наоборот, то есть у них конфронтация. Так, ты как говоришь? Ты говоришь вот так? Если это так, тогда это вот так. Угу. И поехала, да, то есть, и вот он задает вопрос, ожидая, что сейчас я скажу, никакой, я думаю, и он говорит, великая, тырень, опять. Во всех отношениях, вообще как написано?
Viel in jeder Hinsicht.
In jeder, представляете, он не просто говорит в том, что у них есть законы, в том, что они обрезаны, там много чего есть, то есть привилегия... Фильфельтих по-немецки, да, то есть многосторонние. И люди сидят, понимают, что-то я вообще ничего не понял. Что ж я не еврей? Только что жалел, что он еврей, тут же говорит, хорошо, что я еврей, да? Слышь, все-таки классно, что я еврей. Не еврей. В общем, все опять поменялось. И Павел, мне кажется, он это делает специально. Потому что его задача, чтобы люди начинали думать, чтобы вырвать их из этого, знаете, там, прочитал проповедь, и слава Богу, если не заснули в конце, да? Чтобы люди начинали думать, чтобы вот это шло мышление, конфронтация. Смотрите, а больше всего ли наипаче в том, что им верено Слово Божие. Смотрите, он не сказал закон. Хотя он, мы же понимаем, что это эквивалент стоит, да? То есть это синоним. Закон. Если мы будем 118-й псалом русский читать, Слово Божие, закон, уставы твои, откровения твои, там что только нет, суды твои, да? Как суды твои слаще меда, если только надо мной они не гремят? Над соседом.
Как
это? Суды твои слаще меда, зудай на герихте зензю сальсхуни. Только если они не надо мной. Да. Тогда да. Как сейчас машину эвакуировали здесь. И...
Слава Богу, не мою.
Нет, и стоят и говорят, спасибо, чужие. Какой спасибо сказать, как жалко, что мы вас вызвали. Но нам пришлось, а ты спасибо, что нас освободили. Мы теперь можем заехать и выехать. Окей. Давайте прочитаем. Давайте сейчас прочитаем все вместе, чтобы мы уловили суть. Итак, хотя у нас с вами разбито с 1 по 8 стих, я все-таки про 9. Мне кажется, что 9 это мостик между 8 и 10. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А больше всего или наипаче в том, что им верено Слово Божие. Подождите, а кто пишет? Давайте прочитаем. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе, как Богу судить мир. Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Теперь у меня к вам вопрос. Давайте сначала, может, сегодня с вопросами их разберем. Вы мне скажите, когда здесь Павел пишет, он за кого себя считает? За иудея или за язычника? Или за грека? Тут не язычники, давайте будем павловским языком римлян говорить, за греков или за иудеев?
den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen.
А вот здесь, в этом тексте сейчас, который мы прочитали.
Ich glaube für einen Juden.
А почему он тогда говорит им верено Слово Божие, не нам? Он бы, если вы смотрите, если я, мы бы, вот мы бы сидели, и я был бы иудей. Еврей, да? Иудей. Я бы сказал бы, великое, нам же верено Слово Божие. А он говорит, им верено Слово Божие.
А потом восьмом уже он...
А восьмом говорит, какое преимущество у нас перед ними? Никакой.
А мне кажется, почему он так написал, если бы он только евреям написал, сейчас бы здесь мы не сидели и не читали, и не это, сказали, мы не, не язычники. Мне кажется, это, конечно, мое мнение. После Иисуса, да, как Иисус воскрес, и Он обещал Святой Дух, Он дал Святой Дух. И когда вот это 5000 человек, да, собрались, или сколько там, и все начали на других языках разговаривать, вот в этот момент и все поняли, что вот этот Бог не только для евреев,
да.
И для всех этот Бог. Иисус доказал этим,
что да.
Вот эта вера не только для евреев.
Ну
вот,
да.
Вот dieses Moment.
Момент, мне через кажется, год уже разговаривать по-немецки.
Вот этот момент уже... Павел хочет сказать, что это не важно, вот ты еврей или нет. Как будто вот эта организация, не важно, ты начальник или что, мы все равноправны.
Правильно, ты сегодня. Мы это и говорили, что письмо-то и написано это вообще в Рим. А в Риме была большая диаспора иудеев, но в Риме было много не иудеев.
Намного больше.
Да, и поэтому он пишет, получается, что... Получается, что не иудеев там намного больше в Риме. Он пишет фактически язычникам письмо. Но там большая диаспора и очень важно иудеев была. Мы с вами где это читаем? Откуда мы это знаем? И они важные были. И у них связь с Иерусалимом была. Они все знают, что в Иерусалиме происходит. Где это написано? В Деяниях апостолов, 28 глава. Когда Павел привезли в Рим, то пришли знатнейшие из иудеев, и он им Евангелие объяснял. И они ему сказали, нам с Иерусалима про тебя ничего не сообщали. Ага. Они не просто там сидели, там была большая диаспора, и мощная была там, да? То есть там не просто иудеи по городу где-то, там иудеи, там была элита иудейская собрана. И Павел пишет им Евангелие, но Бог раньше был только для своего народа, поэтому его цель объяснить, что Бог для всех. Но так как Евангелие было все равно сначала для иудеев, мы говорили, Иисус пришел людей своих спасти от грехов их, но они его отвергли. Да, и он забрал там и сказал, теперь язычникам переходит и так далее, и так далее. Он хочет объяснить Евангелие. И так как и преимущество израильтян было первое, так и он и объясняет, что, понимаете, и суд будет тоже находить, то есть суд с тех, кому верено это. И он говорит, смотрите, Слово Божие верено им, а это громаднейшее преимущество. Кому из какого народа верил Бог еще Слово Свое?
Никакому.
Никому. Представляете, единственный народ на земле, вот такое пятнышко, клякса такая, маленькая такая.
Колосочка
такая, да, обдуваемая со всех сторон. Море еще там мертвое, не знаю, что с ним делать. Про соль по всему миру продают. Интересно, она не кончается. Откуда она там берется? Откуда? Никто не знает, откуда берется соль в мертвом море. Ее продают на весь мир. Грязь продают, соль продают, грязь навалом, соль навалом.
Но это не настоящее. А кто сказал, что это настоящее?
В смысле не настоящее? Ну там...
Соль.
Там же она, ее продают же не просто по пакетикам, ее же продают индустриальным образом тоже. Теперь смотрите, и Бог только им дал Слово Свое. Ничего себе, представляешь, если так ты, представляете, это только нам Бог Слово Свое дал. То есть кто должен знать лучше всего Слово Божие? Мы, иудеи. И теперь он говорит, теперь смотрите, теперь он приходит, во-первых, и мы с вами, теперь давайте посмотрим, хорошо, те, кто не иудеи, а мы теперь, сегодня, мы подходим под иудеев тех времен или нет? Как мы сегодня говорим? У нас есть Библия, и мы... Второе, нам надо обязательно внешне. У нас есть внешний должен быть какой-то еще признак. И мы... Крещенные, правильно. И мы гетауфт, крещенные. Мы покаялись, и мы крещенные, правильно? И поэтому мы спасенные. И у нас Слово Божие есть, и мы его читаем, ходим. Что он хочет, Павел? Я имею в виду, я к этому и веду, что сегодня, фактически, когда мы смотрим про иудеев тогда, сегодня мы можем это просто на себя, шубу эту одеть. И сказать, слушай, а мы не подходим под эту штуку? Сегодня. Кому верено Слово Божие? Сегодня полное Слово Божие. Кирилл Свидерский приезжал. Полное Слово Божие есть только у тех, у кого есть Новый Завет еще-то. У нас еще больше привилегия перед израильским народом. У Израиля есть только Танах, Ветхий Завет. А у нас полное Слово Божие. То есть сегодня, если так взять, переместился бы центр тяжести, если сегодня сказать, да, пока Христос не умер, были иудеи. А теперь вы, потому что вы это все знаете, и это все знаете. Опа, сели. То есть у нас получается, когда мы читаем это, мы можем про иудеев читать, а можем посмотреть про себя, сказать. И теперь он приходит к следующей, дальше переходит к проблеме. Смотрите, если я неверно отношусь к Слову Божьему, теряет ли это слово авторитет и силу или нет? Смотрите, ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их, уничтожит ли верность Божию? Бог правильно сделал, что Он дал слово иудеям или нет, или Он ошибся? Теперь, если люди, встречаясь с ними, например, с религиозными людьми того времени или сегодня, они говорят, мы принадлежим Богу, у нас есть закон, мы обрезаны, нам Слово Божие верено. Люди, встречаясь с ними, видя их жизнь, как они живут, что они это все не исполняют, они скажут, да что у вас за Бог такой? Да у вас и Бог такой же тоже. Павел спрашивает, итак, если и некоторые, заметьте, он не говорит, что все. Это то, что ты говорил, они там не все были, да?
Если нет, как-то...
Да, я говорю, то есть если есть иудеи, которые вот так живут, он говорит, и что ж теперь, если они неправда живут, значит, Бог тоже неправеден, что ли? Правильно или нет?
Так можно думать. Думаю,
подумай.
Но это не...
Раз же Бог же их, он же их и не убивает никого, он же, что, возмездие за грех, что, смерть? А они живут. Значит, Бог несправедлив, неправильно. Здесь стоит слово неверны. Верность, это, наверное, я думаю, трой стоит по-немецки.
Yeah.
Untreuen, трой.
Я знаю.
Это...
Jetzt verstehe ich den Abschnitt auch. Als wir das gelesen haben, habe ich gedacht, ich gebe Petrus recht.
Теперь смотрите, его ответ на этот вопрос. Давайте прочитаем с вами 2 Тимофея 2.13. Против 2 Тимофея 2.13. Как сегодня Артур и сказал, Бог дал закон не для того, чтобы вы исполнили, скорее всего, не для этого, а как раз таки на примере закона показать, что все грешные, потому что ни один не дотянется до Бога. Я думаю, что я правильно записал. 2 Тимофея 2.13. Давайте посмотрим.
Если не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может.
Свайта Тимотию, свай драйцем. Да-да. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Смотрите, то же самое он пишет много лет спустя. После как он ребенок писал. Теперь еще один напишите стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Эрста Коринта, Цендрайцин. Можете записать себе эти, потому что это стихи, которые помогут вам, или нам с вами, утешить людей, которые грех делают. И не могут из него выбраться, но хотят, да? 1 Коринфянам 10.13. Да-да. Что там написано?
Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt.
Видите, смотрите, начиная с чего? Вы попали в искушение, в Versuchung. А Бог? Какой? Вы же знаете наизусть, должны были знать. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Но...
И что не говори, что Бог искушает.
Нет, но...
При искушении, да.
Верен...
Бог.
Пропустили, ну, или не... Ну да, это самое главное, ну да. Смотрите, человек искушение попал, но верен Бог. Год Аба. Посмотрите, я сделал грех. Бог же все равно верный остается. И не только вообще праведный, а мне верный. Он свое слово все равно же не... Он сказал, сделал грех, все, больше ко мне не подходи. Он все равно сказал, я назову тебя сыном, я тебе дам Дух Святой и так далее, я буду тебя воспитывать, идем. Вот я упал, я неверный стал. Что мне делать? Зюндемусвек. Кто заботится об этом, в этого стиха? Бо. То есть, ты сидишь сейчас и не знаешь, что тебе делать, ты не можешь выход найти. Знай, что в этот момент Бог верный, Он знает твои силы, Он тебя туда поставил, и Он тебе даст силу пройти до конца. Вау. Хотя ты туда влез. Fühlt sich nicht so an, nur das ist so. Не так чувствуется, а вот так есть.
Mein Verstand.
Да. Знаете, в русском языке говорят, что в конце все будет хорошо, сказка заканчивается, и кто-то добавил, что если вам еще не хорошо, значит еще не конец. И поэтому Павел пишет, как раз это и объясняет Павел, когда он здесь пишет. Значит, если человек, если они вот так живут, или там есть иудеи, которые не соблюдают этот закон, хвалятся этим обрезанием, и он говорит, ну это не значит о том, что Бог теперь тоже неверный, такой же, как они. Если они неправильно относятся к Слову Богу, неверно к Нему, то Слово Божие не теряет ни авторитет, ни силу. И Бог все равно остается верным. То есть Слово Его все равно альфа и омега.
Darf ich?
Ich glaube das.
Aber
я тебе верю, говорит.
Ich stelle mir jetzt vor, dass jetzt Leute hören, die...
Я себе представляю так, что люди слушают, сидят, которые...
Die Römer waren, sag ich.
Например, римляне.
Die sich das Ganze angucken und sagen...
Ja, они смотрят это все.
Ich kann ja nicht sehen, dass euer Gott echt ist.
Я не могу увидеть, что Бог истинный, да? Настоящий.
Ja. Weil ja genau das Zeugnis der Menschen, die Gott nicht ernst nehmen, das ja kaputt macht. Das ist ja auch bei David genau das Problem, bei Bathsheba, wo er gesagt hat, du hast den Feinden Gottes einen Grund zur Lästerung gegeben.
Ja, потому что если они неправильно себя ведут, они же наоборот, это все разрушает, все, что Бог дает. Правильно это все. И у Давида была история, когда он согрешил, то ему говорит, ты дал врагам Бога повод, ты дал врагам теперь хулить Бога, повод хулить Бога своим поведением. Да-да. И поэтому он сейчас придет туда, к этому же он к этому и придет. Все он пытается объяснить, он все еще объясняет суд Божий. Он еще не кончил его.
Да-да.
И поэтому,
richtig,
точно.
Он
говорит, я пытаюсь это понять с перспективы неверующего. И именно это знает Павел, и он дальше следующий вопрос задает. Его же следующий вопрос будет, как раз таки с перспективы неверующего, с перспективы римляна. Если это так, смотрите, он говорит, я не знаю, чем, можем мы сегодня, есть 10 минут или 15, мы так поздно начали или нет, или мы лучше закончим и пойдем вовремя.
20:30.
Мне завтра уже 8 часов надо трогаться. Смотрите, давайте тогда мы в общем с вами, если еще в следующий раз подробнее. Да, посмотрите. Никак. Вот сейчас, смотрите, как интересно, у Артура как раз работает так, как должно, как на что рассчитывает Павел. Он как раз на это рассчитывает, что если он сейчас скажет, что их неверность никогда не может верность Божию отменить, то у человека складется впечатление. Ну, подожди. И смотрите, он говорит, никак. Это слово «никак». По-немецки написано «дозайферны». И интересно, что у него столько много разных переводов, и даже я в английском смотрел, и в других, и там вплоть до того, что можно перевести «Боже упаси». Серьезно. Но такой перевод есть в одном, примерно такой же перевод есть в английском языке. Пусть тебя Бог от этого уберегет. А Бог, убереги меня, Господь. Перевод такой, так подумай. То есть Боже збавь на українську. Да, год бивары. Год бивары, год бивары. Ой, знаете, такое впечатление, если кто-то говорит, подожди, так получается, а разве их неправедность, она праведность Божию не удовлетворяет? Ну, она же ее капут, это же все раз. Зачем ты это сказал? Пусть тебя Бог теперь помилует, где убьет за это. То есть, упаси Бог, больше никогда это не говори и не думай. Вот это слово «никак», которое здесь стоит, оно такое громадное, мощное, несет заряд в себя. И немцы в «Шлахтер» перевели «das Zeiferne». Это будет от тебя удалено так далеко, чтобы ты никогда до этого не мог дотянуться. То есть возьми сейчас, брось так, желательно в проезжающую машину. Или засунь какой-нибудь рыбе в рот эту мысль и выпусти ее в океан, чтобы ты ее никогда больше не поймал. Примерно так, если ее можно в картинках объяснить, это слово. Это слово встречается в послании к римлянам 10 раз.
Да,
10 раз. То есть, дальше, если у вас есть интерес и вы есть время, вы можете сесть и прочитать послание к римлянам по слову «никак». То есть, Павел приводит аргументацию, зная, что сейчас подумают люди. И он тут же задает этот вопрос, который должны задать все, и ответ на него должен быть «конечно». И он говорит «нет». Как нет? И до следующего вопроса. Как нет? И до следующего вопроса. Как нет? И вот это будет идти до 8 главы. Всю дорогу, что он объясняет Евангелие, это его стиль конфронтации объяснения Евангелия. Я очень редко с таких людей встречал. Бывают иногда проповедники, которые это делают, и их очень интересно слушать, потому что он как подводит тебя к тому, что ты должен сказать «а-а-а». Он говорит «а-а». Как нет? Тогда этот стиль Павла, который был, это иудеи из иудеев, это их нормальная конфронтация. Я апостол, и Иисус Христос этим тоже занимался, помните? Только он не всегда никак слово говорил. Он спрашивает: «Скажите мне, откуда Иоанна крещение?» И я отвечу вам. От человека. Это то же самое. И они себе ставят перед выбором. Если скажем так, то будет вот так. А если скажем так, это конфронтация. Это задать один вопрос, чтобы человек не знал, что ответить. Потому что он на ценности их попал. Они говорят там. Они же говорят, что о нас подумают. А вдруг нас еще убьют. А за нами никто ходить не будет. Не, лучше не скажем. Они людей боятся. Если бы не было людей, они бы ему ответили. Но он их специально спрашивает там, зная, что они не ответят. И он им, помните, как отвечает? Не никак, а как он говорит? И я не скажу вам. Они говорят, не знаем, а он говорит, и я вам не скажу. То есть фактически он им сказал то, что они должны были сказать. Знаем, но не скажем. Он говорит, и я вам не скажу. Это нормально. Смотрите, что он делает. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Ссылка у вас стоит, Псалом, как ни странно, 50-й, который мы сегодня читаем. Слушайте, Иов, давайте мы с вами подробно на эту потом, сейчас главную смысл, чтобы вы ее уловили. Дальше, смотрите. Если же наша неправда открывает праведность Божию, то есть он хочет объяснить к тому, что они делают неправду, и через это открывается праведность Божия. Вопрос возникающий, какой может быть? Так надо же... Так, подождите. Хотим мы, чтобы праведность Божия была видимая или нет? Так надо же так делать.
Тогда же надо
делать неправду. Смотрите, то что скажем, не будет ли Бог... Да, вот, правильно, сестра, это будет третий вопрос. Так за что же нас тогда наказывать? Мы же как раз таки этим и занимаемся, что нарушаем Писание. Праведность Божия превозносится. И что ж мы теперь придем, и Бог скажет... Виновата. В чем? За что? Смотрите. Да, смотрите. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Вопрос. Так а он же тогда же получается, что он будет несправедлив? Ну, логически. Греки сидят, да? Логически, правильно? Все, ну да. Получается, что так. Он говорит, по человеческому суждению говорю. Засуньте эту мысль до следующей рыбки. Как монетку в рот и отпустите в океан. Тогда, потому что тогда, как же Бог бы судил мир? Тогда у него нет причины мир судить, если это так. Ибо если неверность Божия возвышается моей неверностью, следующее, смотрите, логика идет, подождите, но если он возвышается, тогда За что мне судить как грешника? А может быть, лучше нам вообще начать зло делать? Ведь чем больше мы сделаем зла, чем больше Божьего добра будет. Или нет? Ну, логику, почувствуйте логику. Они говорят, если они делают неправедность, то Бог тогда не прав. Он говорит, нет. Потому что их неправедность открывает праведность Божию. Где узнать, что они неправы? Слово Божие. То есть, чем больше делается грехов, тем больше Слово Божие их осуждает, и Бог становится все праведнее. Ага. Так значит, нам надо, чем больше мы нарушим законов Божьих, тем больше их прочитают, и тем больше Бог будет праведен. Так может нам зло делать идти, чтобы возвеличилась праведность Божия? Логично? Ну да. Логично или нет?
Это логично.
Логично. Как некоторые злословят нас и говорят, что мы так учим, Павел говорит. Не просто говорит, он говорит, что про нас так говорят.
Они так понимают.
Слухи. Да. Что мы так проповедуем. Будто мы так учим. И он говорит, праведен суд Божий на этих людей. Почему он так сказал? 60-й, 61-й псалом. Господи, ты знаешь дело мое. Меня невинно обвиняют, твоя истина на небе, ты заступишься за меня. Смотрите, если невинно обвиняют его, то кто будет их судить? Бог. На них есть какой суд? Какой он сейчас только что объяснял. Если на нас сейчас клевету клевещут и говорят, что мы не говорили то, что... Кто их будет судить? Бог. Все, переходим к следующему вопросу. Что с ними делать? А может их поймать? А может их наказать? А может им запретить это? Зачем они, Павел, они же неправду про тебя рассказывают. И дальше идет его логика. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. И он все еще к своей цели идет. Вот теперь вам домашнее задание. Вот сейчас вы поняли его логику, как он называется. Если у вас есть время, если вы хотите, вы можете прочитать. Я вам не скажу, у меня они все эти никак и подчеркнутые, да? Но я вам их не скажу, где они. Вы можете хотя... Могу один подсказку дать. Некоторые из них начинаются в начале глав.
Also ein paar findet man schnell.
Да, ein paar findet man schnell. Некоторые может быстро найти. Можете просто либо просмотреть, либо если вы просто будет желание почитать Библию, поразмышлять, порассуждать, то попробуйте начать с третьей главы, а попробуйте эту логику уловить, как Павел пишет, вот как он строит свои аргументы, и как он приходит на то, что человек должен сказать, ага, если это так, тогда вот так. Он говорит, нет! Потому что вот так. Человек говорит, ну, а если это вот так, тогда же вот так. Он говорит, нет. И так 10 раз. Ага, и представьте, что реально понять можно все, что он имел в виду после 10 раза. Потому что после каждого вопроса ты будешь уходить в другую... Если ты остановился, то размышлять, ты придешь к следующему. Или можно сделать так, прочитал да не как одного, пошел думать. Подумал, прочитал аргумент Павла. Ага. И что он дальше? Вот этот вопрос. А точно. Пошел опять думать. Потом возвращаешься, следующий никак читаешь, да? Следующий, да, Зайферм, забудьте это.
Следующая рыбка.
Да, следующая рыбка, которую надо отправлять. Там еще интересно, если в следующий раз Бог даст, будем живы, поговорим. Там еще интересно, там же, ну, вот эти аргументы, вот подумайте, как человек может, он может это, подожди, так за что меня судить? Мне же награду давать надо за то, что я грешу. Божья праведность возвеличивается моей неправедностью. В общем, вы о чем? То есть настолько логически наш мозг мог далеко уехать, поэтому очень тяжело логика, очень тяжело разговаривать, знаете, когда начинаешь понимать, например, я сейчас читаю про... Я так, у меня такая книжка, там короткие такие автобиографии, начиная с 200 такого-то года и кончая там, не знаю, каким годом, про людей. Там был один, может, кто-то слышал такого, Вульфия был один, который первый который придумал готический язык и первую Библию перевел в 300 каком-то году на готический и пошел готом говорить. И вот когда был консиль в Никее, когда признали, что сын, он, значит, по сути такой же, как Бог, был на Никейском соборе в 300, не помню, каком-то году, там, 320, нет,
первый 325, а потом 380.
Вот там, вот на том, вот на этом, да, 320 в каком-то там году. И он тогда, у него была проблема, он говорит, я понимаю, о чем вы говорите, но подписаться за этим не могу, знаете почему? В Библии этого слова нет, хомогенус там какой-то, в общем, это, гляхи зайнс, и он говорит, вы его написали, а его нету в Библии этого слова, поэтому... И я не могу подписаться под него. Понимаете как? То есть логически поразмышляли, приняли постановление. Он говорит, я с логикой согласен, но не могу согласиться, потому что его в Библии нет. Этого понятия в Библии нет. Вы или слово меняете, или понятие поменяете, потому что... И он также относился, что Иисус это Бог, но он не использовал слово, что они одинаковые по сути, потому что нету его. Понимаете?
Wenn es wäre, dann wäre auch dieser Gedanke in der Bibel.
Да, если бы было, то было. То есть мысль эта, она вроде бы там проглядывается. Ну вот, например, если вы скажете, Бог триедин. Точка, подписывайся. Где это в Библии слово стоит? Вульфия бы вам сказал. Есть? Нет, я верю, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Он говорил. Но что? Этого нету в Библии. То есть, понимаете как, это проблема, возникающая с логикой. Поэтому Библию надо читать, логически надо думать, надо быть осторожным. Потому что логика может увести вообще в другое место. Я сейчас не про триединство, не про Иисуса, а про другие разные вещи. Ага. Простой пример, последний перед тем, как мы пойдем. Написано, мужья, любите своих жен. Правильно? Значит, жена какой делает вывод? Логически, он должен меня любить.
Она не должна.
Нет. Он должен меня любить. Это его обязанность, я сделаю все, чтобы он меня любил. И если он меня любить не будет, он нарушит заповедь Божию, тогда я могу, имею право с ним развестись. Это логика. Но этого не написано в Библии. Вы понимаете? То есть логика может завести вообще не в ту сторону. Мужья, любите своих жен, кому написано?
Мужья.
Для мужей.
Ну вот именно. Вот именно, да. А написано, жена будет послушать своего мужа. Она говорит, а у нее сразу логика. Ах, Павел моего мужа еще не знал. Даже бы знал, бы не написал.
Она может слушаться, но...
Но так, как хочет.
Да,
вот, логика, спасибо. Да, как раз это ее часть говорит. Если бы он меня любил так, как Христос, церковь, то я бы ему послушал. Смотрите, включается логика, которой в Библии нету. И клинкт звучит логично, но не библейский. И поэтому Павел именно это сделает здесь Павел. Он объясняет истину, и он знает, куда человек, думая логично, может уехать. И он его говорит, ну тогда же так, правильно, поехали. Стоп, нет, назад. Возвращайся. Он все время поправляет. Хорошо.